Служение Дерека Принса. Как распознать врага? Тема этого и следующего собрания — основы освобождения, а под темам — все, что вы всегда хотели узнать о демонах, но боялись спросить. На этих служениях я попробую выполнить почти невозможное задание — за 2 часа рассказать все основные аспекты этого служения, конечно же, не в деталях, а тезисно. Я думаю, что будет правильно, если мы начнем с рассмотрения этого аспекта в служении Иисусом. Давайте откроем Евангелие от Марка, 1 главу. Я уже много раз говорил, что у меня нет амбиций, чтобы превзойти служение Иисусом. Некоторым людям кажется, что в наши дни это можно было бы сделать лучше, но я так не думаю. Когда Иисус начал свое публичное служение, то людей больше всего поражало то, как он разбирался со злыми духами. И следует заметить, что именно это чудо Иисуса никогда ранее не было записано в Ветхом Завете. Почти все его чудеса — исцеление, обеспечение едой, контроль над природой — уже встречались в Ветхом Завете, но там нет ни одного упоминания об изгнании злых духов. Люди, которые были тому свидетелями, были тут же пленены им и были в полном восторге. А вот и первый случай, произошедший в синагоге Капернаума. В Евангелии от Марка сказано, «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым». Это 1 глава, 23 стих. В греческом языке сказано «в нечистом духе». Это сложно перевести на русский. Я думаю, что лучший современный перевод звучал бы так — «под влиянием нечистого духа». Есть 3 фразы, которые мы будем постоянно использовать — «демоны», «злые духи» и «нечистые духи». Они указывают на определенные типы духов, такие как дух немощи или дух страха. Итак, в синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. Обратите внимание, что вскричал не человек, а дух. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Обратите внимание, что злые духи мгновенно поняли, кто такой Иисус. Ученикам понадобилось больше года, чтобы начать понимать, кем он был. А демоны поняли это мгновенно. Они боялись его. Также обратите внимание на комбинацию местоимений «мы» и «я». И это очень типично. Когда Иисус говорил с человеком в Гадарине, то он спросил, «Как тебя зовут?» — единственное число. А демон ответил, «Мое имя — Легион», потому что «нас» — много. Употребление местоимений «я» и «мы» весьма характерно для демонов. 25 стих. «Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него». В греческом буквально сказано «надень намордник и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Заметьте, что все это сопровождалось серьезными проявлениями. Такое поведение не было обычным для синагоги. Кто-то однажды мне сказал, что в большинстве церквей такого человека просто выставили бы из церкви. Но Иисус выставил демона из человека, и демон оставил человека и синагогу. Давайте прочитаем дальше. «И все ужаснулись». Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? Или что это за новое учение с властью? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Это до сих пор правда. Ситуация не изменилась. Если вы встречаетесь с проявлениями злых духов и разбираетесь с ними, то молва о вас разойдется мгновенно. Это то, что все еще поражает людей, когда они видят это. Я хотел бы сделать акцент на том, что Иисус разбирался не с человеком. Иисус разбирался с духом человека, а не с его личностью. Нет никаких упоминаний о том, что до этого тот человек вел себя ненормально. Именно присутствие Иисуса с помазанием Святого Духа поспособствовало проявлению нечистого духа, который был невидим в человеке. В тот же самый день, чуть дальше, в этой главе с 32 стиха, мы читаем о дальнейшем развитии его служения. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». Хочу раз и навсегда заявить, что мне не нравится перевод слова «бесноватый» или «одержимый». В греческом языке это слово «даймон изомай». Если бы я писал это английскими буквами, то будет это выглядеть следующим образом. Я сейчас вам это покажу. «Даймон» — это корень, он взят из слова «демон», а «изомай» — это страдательный залог, то есть «быть демонизированным». Это самый лучший перевод — «быть демонизированным». К сожалению, фраза «одержимый демонами» сбила с толку миллионы людей, потому что они спрашивают, как христианин может быть одержим дьяволом. Я считаю, что истинный христианин не может быть одержим дьяволом. Истинный христианин одержим или захвачен Иисусом. Однако во многих истинных христианах есть сферы, где они демонизированы, где они поражены или находятся под влиянием демонов. Это те сферы их жизни или характера, где они не все контролируют, и они демонизированы, а не одержимы сатаной. Если мы сможем прояснить эти трудности перевода, то сможем лучше увидеть реальность. Итак, при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И в Новом Завете между ними почти нет различия. Иисус тоже не делал между ними разницы. Он почти всегда работал и с теми, и с другими вместе. И весь город собрался к дверям. И он исцелял многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. В синодальном переводе и во многих других версиях используется фраза «изгнал бесов». Я предпочитаю перевод Филлипса, где он использует слово «вытеснять» или «выгонять», поскольку оно не имеет сопутствующего религиозного значения. Оно простое, практичное и приземленное. Когда вы вдохнули дым в легкие, то что вы делаете, чтобы избавиться от него? Вы вытесняете его. Это акт вашей воли, но в нем присутствует и физический аспект. Мне нравится использовать это слово. Я не всегда его использую, но, по-моему, это лучший перевод. Он вытеснил многих демонов. Он не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Прочту еще один стих из этой главы, 39. «И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». В переводе Филлипса сказано, что он продолжал двигаться по всей Галилее, проповедуя в их синагогах и вытесняя бесов. Мне нравится, что он использовал слово «продолжал», которое представляет определенное время в греческом языке. Он говорит, что это не был единичный случай, который произошел только в одной синагоге, но что он регулярно практиковал это в каждой синагоге. Он всегда делал две вещи — проповедовал и вытеснял демонов. Он делал это по всей Галилее. А в Галилее были сотни синагог. Многие люди думают, возможно, время от времени бывают случаи, когда нужно изгонять демонов, но они очень редкие и исключительные. И часто люди думают, что если такие люди и существуют, то они либо в тюрьме, либо в психбольнице. Но я хочу сказать вам, что Иисус имел дело не с таким человеком. Он имел дело с ортодоксальными евреями. которые каждое воскресенье собирались в синагоге, а все остальное время заботились о своих семьях, работали на поле, ловили рыбу, торговали и так далее. Это были обычные, уважаемые, религиозные люди, но у них были определенные так называемые эмоциональные расстройства, определенные сферы, в которых они не контролировали себя. Поэтому не думайте, что человек, нуждающийся в освобождении, это либо преступник, либо маньяк. Это обычные люди, с которыми мы часто встречаемся. Они не редкость. Это хорошие, уважаемые, религиозные люди, которые посещают церковь, говорят правильные вещи, но где-то в их жизни есть демонизированная сфера, которую они не контролируют. Это могут быть физические желания, проблемы с эмоциями или проблемы с мыслями. Мы разберем это позже. Но если вы примете то, что я сказал, то это избавит вас от многочисленных предрассудков, и вы сможете смотреть на эту тему объективно. Это смешно, но люди в одной стране могут с легкостью принять тот факт, что людям из другой страны может понадобиться освобождение. Я разбирал эту тему в Дании, и датчанам было несложно поверить, что американцам нужно освобождение. А американцам совсем несложно поверить, что африканцам нужно освобождение. Я провел в Африке 8 лет, и хочу сказать, что никогда не видел в Африке столько демонов, сколько я видел в Америке. Просто есть культурные различия. Демоны адаптируются к окружающей среде. Ладно, давайте посмотрим на еще один момент в служении Иисуса. Вернее, это описание того же случая, но только у Луки. Это та же часть служения Иисуса, что описано и у Марка. При захождении солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили. Дальше читать не будем. Видите, служение исцеления и освобождение шли рука об руку. Они пришли, потому что были больны, но во многих случаях для их излечения требовалось вытеснение злых духов. Заметьте, что Иисус возлагал руки на каждого. Когда-то, да и сейчас, наверное, в пятидесятнических церквях считалось, что возлагать руки на того, в ком есть злой дух, это не по Писанию. Если это так, то и Иисус поступал не по Писанию. Но я лучше буду следовать Его примеру, чем каким-то традициям. Давайте посмотрим Луки 13 главу. Здесь мы находим женщину, согнутую вдвое. Еще один случай, но уже в другой синагоге. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Обратите внимание, что это было вызвано духом немощи, злым духом, который скрутил ее так, что она не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Заметьте, что слово «освобождаешься» указывает на несвободу. Также заметьте, что Он сказал это верой, когда еще ничего не изменилось, и возложил на нее руку. Заметьте, она имела духа немощи, но Он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил ее в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Она была верующей, она была еврейкой, регулярно посещала синагогу, и у нее была ужасная проблема. Ее спина была согнута вдвое. Но оказалось, что это не совсем физическая проблема. Она была вызвана духом немощи. И как только дух немощи покинул ее, она выпрямилась. Это развлечение духов, но я лишь хотел показать, что некоторые проблемы, которые мы считаем физическими, на самом деле вызваны злыми духами. Также Иисус разбирался с немотой, глухотой, слепотой, как с проблемами, вызванными злыми духами. И очень часто его служение исцеления заключалось в освобождении людей от духов, которые вызвали немоту, глухоту или слепоту. Не вдаваясь в детали, хочу сказать, что видел подобные случаи в моем собственном служении в каждой из этих сфер. Продолжим читать Луки 13 главу, это наш последний взгляд на служение Иисусом. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, потому что Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите и скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день закончу“». Это еврейский термин, означающий «сегодня-завтра» и «пока работа не будет завершена». Итак, он сказал: «Я буду делать две вещи — изгонять демонов и совершать исцеление». С этого он начал, это он и продолжил, и на этом он и закончил все его служение от начала до конца. На одну треть, а это очень много, состояло из исцеления больных и вытеснения демонов. И оба эти аспекта были тесно переплетены так, что было очень сложно увидеть между ними различия. Следующее, что я хотел бы сказать, это то, что в Новом Завете никого не отправляли евангелизировать, не дав поручения разбираться со злыми духами. Таких примеров в Новом Завете нет. Поступать иначе — это не по Писанию. Давайте посмотрим на первых 12 апостолов. Матфея, 10 глава. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Заметьте, что первое, что он сделал, это дал им власть над нечистыми духами. Затем в 5 стихе сказано: «Сих 12 послал Иисус». Пропускаем все, что не касается нашей темы. И далее в 7 стихе сказано так: «А больше всего идите к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Но не просто проповедуйте, а делайте что-то». Что именно? Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Это входило в их оснащение и в их поручение. У Луки мы читаем о 70 учениках, которые были посланы проповедовать. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. А теперь давайте перейдем к 17 стиху. Это доклад, с которым вернулись те 70 учеников. Итак, там сказано: 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». Что впечатлило их больше всего? То, что у них была власть над демонами. Это не 12 учеников, а 70. И теперь давайте посмотрим на главное поручение, записанное в конце Евангелия от Марка, 16 главе. «И сказал им: „Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знаки“. Какое первое знамение? «Именем моим будут изгонять бесов». Он не отправлял их на миссию, не убедившись в том, что они знают, как разбираться с демонами. А в Евангелии от Матфея, 28 главе, в другой версии Великого Поручения, в 19 и 20 стихах, он говорит так: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Он сказал им, чтобы они научили своих учеников всему, чему Он их научил. А главное, чему Он их научил, это как разбираться со злыми духами. Он сказал, когда у вас появятся ученики, научите их тому, чему Я вас научил. А когда у них появятся ученики, то пусть они научат их тому, чему они сами были научены. Также он сказал, «Я с вами до конца века». Тем самым он подразумевал, что этот процесс не должен измениться. Он предвидел, что все это будет продолжаться с того времени, как он ушел, до того момента, как он вернется. Это его программа. Трагедия в том, что церковь от нее отошла. Они ее не улучшили, потому что не могли. Они просто превратили ее в катастрофу. Только один человек в Новом Завете, кроме Иисуса, был назван евангелистом. Я насчитал, что 28 человек были названы апостолами, но только один был назван евангелистом. Разве это не удивительно? Мы, не стесняясь, раздаем звание евангелиста всем подряд. В современной церкви, если ты не пастор, можешь быть только евангелистом. Получается, что есть только два варианта. Кто знает, кто был назван евангелистом? Вы помните? Его служение описано в книге «Деяния святых апостолов» в 8 главе. Это Филипп. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Послание Филиппа было очень простым. Это было послание из одного слова. В Самарии он проповедовал Христа, а по дороге в Газу он проповедовал Иисуса. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, потому что у него была хорошая группа, порядка и хор. Да или нет? Нет, конечно. Слыша и видя, какие он творил чудеса, вот что! Тут речь о чем? Нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. Обратите внимание, что это было первым в его служении. Как евангелист он изгонял злых духов. Поэтому я прихожу к выводу, что и пример, и поручение Иисуса не оставляют другого выбора современным христианам, кроме как евангелизировать, получив сперва оснащение для борьбы со злыми духами. Я не думаю, что вы сможете найти другие примеры. Сейчас дам вам общие знания о природе демонов. Я буду использовать слово «демоны», а также методы, с помощью которых вы можете распознать их действия в вас или других людях. Конечно же, всегда есть два дара — развлечение духов и слово знания. Но кроме этого, в сфере сверхъестественного есть множество других индикаторов, указывающих нам на присутствие демонов в нас или в других людях. Прежде всего, вы должны знать, что это бестелесные личности, то есть вы имеете дело с личностями бестелесными, которые страстно желают проникнуть в наше тело. Вам нужно это понять. Вне тела они испытывают недовольство. Они хотят повеселиться в человеческом теле, но чтобы не оставаться совсем без тела, они соглашаются, скажем, на свинью, собаку или другое животное. Они не хотят быть без тела. Для них это мука. У них есть две основные цели, которые поставил перед ними сатана. Во-первых, не дать вам познать Иисуса как своего Спасителя. Но если с этим они не справились, то у них есть цель номер два — не дать вам служить Христу эффективно. Вы это понимаете? Если они провалили первую цель, то они не сдаются, а просто переходят ко второй. Нам нужно научиться различать плоть и демонов. Плоть — это старая плотская природа или наш ветхий человек. А демоны — это существа, которые въехали и заняли какие-то сферы вашей личности. Я сравниваю их так. Плоть — это труп, а демоны — это стервятники. Понимаете, если бы не было трупа, не было бы и стервятников. Это очень яркая картина. Если вы живете в местности, где есть стервятники, то знаете, что если что-то скоро умрет, то в небе появляется небольшая точка и остается там на долгое время. Через некоторое время точек становится 3 или 4, и чем ближе к смерти тело на земле, тем ниже опускаются стервятники. Иисус сказал, там, где труп, там соберутся и стервятники. Там, где во всей своей греховности проявляется невозрожденная плоть человека, то можете быть уверены, что стервятники уже начинают собираться, и лекарство нужно совсем другое. Какое есть лекарство для плоти? Это, конечно же, крест. В послании к Галатам 5 главе сказано, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». А какое лекарство от демонов? Вытеснить их. И эти лекарства нельзя поменять местами. Вы не можете вытеснить плоть и не можете распять демона. Поэтому, чтобы знать, каким лекарством воспользоваться, вы должны знать, с чем имеете дело. Если вы искренний, посвященный христианин, который читает Библию, молится, общается с верующими и желает служить Господу, и у вас есть особая проблема, что-то мучительное, отягощающее, унизительное, связывающее и порабощающее, и вы уже все перепробовали, вы молились, постились, умерщвляли свою плоть, но ничего не изменилось, то можете быть почти уверены, что вы имеете дело с демонами. Я могу сказать это из личного опыта, но это очень длинная история. В следующей части этого служения хочу рассказать вам о характерной деятельности демонов. Я перечислю 9 глаголов, которые описывают характерную деятельность демонов. Если в вашей жизни присутствуют 2 или 3 этих проявления, а быть может одно, но очень интенсивное, то вам нужно проверить себя, и, возможно, вам понадобится освобождение. Напоминаю, что все это проявление личностей, потому что мы имеем дело с бестелесными личностями. Первый глагол — это «соблазнять». Демоны соблазняют. Они искушают людей совершать зло. Если вы проанализируете свою жизнь, то заметите, что часто соблазнение бывает в словесной форме. Красивая золотая ручка упала на пол. Вы стоите и смотрите на нее, и что-то говорит вам «возьми ее». Никто не узнает. Другие люди поступили бы точно так же. А если бы это была твоя ручка, ее бы обязательно подняли. Знаете, что это такое? Все, что имеет голос, — это личность. За этим голосом стоит демон, соблазняющий вас. Никто из вас не переживал такого, да? Только я? Демоны беспокоят или изнуряют. Они вас изучают, они следуют за вашими движениями, они знают ваши слабые моменты, ваши слабости, и знают, когда и как они могут проникнуть. Пример, который я обычно привожу, это бизнесмен, у которого был ужасный день в офисе. Все пошло не так, его секретарь оказался некомпетентным, кондиционер сломался, а по дороге домой он попал в ужасную пробку и провел в ней целый час. А когда он возвращается домой, жена еще не успела приготовить ужин, а дети с криками носятся по дому. И когда он входит в дом, то у него случается то, что мы называем припадком. Знаете, что произошло? Вмешался демон гнева, который ходил за ним по пятам весь день. После этого его жена замечает определенные изменения. Он все еще любящий отец и муж, но в определенные моменты, когда что-то случается, она замечает, что его взгляд изменился. И хотя он любит жену и детей, но он делает их жизнь несчастной, когда им что-то овладевает. После этого он сильно сожалеет, ему стыдно, и он говорит, «Я не знаю, что заставило меня так поступить». Это демон гнева. В-третьих, они мучат. Матфея, 18 глава, говорит о мучителях. Я считаю, что демоны — это мучители. Там в притче о слуге, который не хотел простить своего друга за неуплату долга, Тот был отдан Богом мучителям. Я встречал сотни христиан, которые были в руках мучителей. Знаете почему? Из-за непрощения. Если в вашем сердце есть непрощение кому-либо, то вы законная мишень для мучителей. Сатана — это эксперт по закону. Он знает, когда он имеет право вмешиваться. Есть различные формы мучений, физические. Один из примеров — это артрит. Когда вы смотрите на артрит, то видите дьявола в действии. Скручивание, мучение, увечье и ограничение. Умственные мучения. Один из самых распространенных случаев — это страх сойти с ума. Вы удивитесь, сколько христиан ведут эту внутреннюю борьбу. Появляются такие мысли. «Моя тетя умерла в психбольнице, дедушка ушел так же, значит, я буду следующим?» Вы даже не можете представить себе мучения, происходящие в этом разуме. Затем идут духовные мучения. Мой пример — это обвинение в том, что вы совершили непростительный грех. Если вы переживаете из-за того, что совершили непростительный грех, то это значит, что вы его не совершали. Понимаете? Потому что люди, совершившие его, совсем не переживают об этом. Значит, это не ваша проблема. Ваша проблема — это лгущий и обвиняющий дух, который ворует у вас мир и уверенность в спасении. В-четвертых, они принуждают. Я думаю, что нет более определяющего слова, чем слово «непреодолимый», потому что почти все непреодолимое оказывается демоническим. Непреодолимое курение, непреодолимое потребление алкоголя, но это еще не конец. Непреодолимое питание также демоничное. Обжорство — такая же проблема, как и алкоголь, но более уважаемая. В церкви вы не можете быть алкоголиком, но зато вы можете быть обжорой. Есть и другие формы несдержанности, непреодолимое говорение или говорливость. Люди, которые не могут замолчать, имеют много проблем, да и сами они уже проблема. В-пятых, демоны порабощают. Это весьма понятно. Предположим, вы совершили сексуальный грех. Вы покаялись, пришли к Иисусу, приняли спасение, приняли очищение, и вы оправданы, так будто бы вы никогда не согрешали. Со всем этим покончено. Но если после этого вы все еще имеете сильное побуждение совершить тот же грех, хотя вы его и ненавидите, то вы в рабстве. Самый распространенный пример — это мастурбация. Некоторые психологи и другие специалисты говорят, что мастурбация — это вполне нормально и даже полезно. Я даже не буду с этим спорить, но я знаю тысячи людей, которые занимаются этим, но ненавидят себя за это. Каждый раз они зарекаются, что больше это не повторится, но ничего не получается. Они в рабстве у демона мастурбации. Это очень распространенное явление. И перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу сказать, что у него есть конкретные проявления. Пальцы у такого человека начинают покалывать. Многие люди спрашивали у меня: «Брат Принц, что со мной? Мои пальцы покалывают, а иногда они гнутся в другую сторону». Я отвечаю такому человеку на ухо: «Ваша проблема — это мастурбация. Отрекитесь от этого. Провозгласите очищающую кровь Иисуса и избавьтесь от этого». Но этот демон очень упрямый. Иногда людям приходится буквально стряхивать его со своих пальцев и во имя Иисуса избавляться от этого. А теперь объедините 4 и 5 вместе. 4 плюс 5 — зависимости. Непреодолимое желание и порабощение вместе — это уже зависимость. Все мы знакомы со многими формами зависимости. Некоторые из них весьма необычны. Мы с моей первой женой имели дело с молодой женщиной из церкви, которая имела пристрастие к лаку для ногтей. Она любила его нюхать. Она рассказывала нам: «Когда я вхожу в отдел косметики, у меня есть два варианта. Либо купить лак, либо убежать из магазина. Мне нужно сделать либо одно, либо другое. Когда она получила от этого освобождение, то это вышло из нее с криками и неистовством. Есть и другие зависимости. Самая современная зависимость — это телевизор. Телевизор — это такая же распространенная зависимость, как и алкоголь. Люди не могут войти в комнату и не включить телевизор. Они делают это, не задумываясь. Они не знают, что там увидят. Им просто нужно потянуться к пульту, как алкоголику нужно потянуться к бутылке. Номер 6 — они оскверняют. Из-за них вы чувствуете себя грязными, нечистыми, особенно когда поклоняетесь Богу. Вы только собрались войти в Божие присутствие, какой-то грязный образ или неприличное слово появляется в вашем разуме. Все, что поднимается в вас, когда вы собираетесь поклониться Богу и пытается противостать вам, почти всегда имеет демоническое происхождение. Или же, когда вы хотите читать Библию. Самый распространенный пример — это демон сна. Вы знаете, что в Библии сказано о духе усыпления? Вы замечали, что в 10:10 человек собрался читать Библию, а в 10:15 он уже спит? Если бы ему захотелось посмотреть телевизор, то он не уснул бы и до полуночи. Но это неестественно. Это значит, что в нем есть какая-то сверхъестественная сила, которой нравится, когда он смотрит телевизор, и не нравится, когда он читает Библию. Итак, номер 7 — они обманывают, они обманщики. Я считаю, что все формы духовного обольщения являются демоническими. Вы знаете, что ведет к обольщению? Гордость. Гордость неизбежно ведет к обольщению. Номер 8 — они ослабляют, делают больными и уставшими. Есть такой демон усталости. Однажды одна женщина сказала мне: «Я больше не могу сидеть на этом служении, я очень устала». Я уже хотел ее пожалеть, но понял, что это был демон. Я стал ее расспрашивать, и выяснилось, что она постоянно уставшая. Она уставшая утром и вечером. Она слишком устала, чтобы молиться, и слишком устала, чтобы читать Библию. Это тот демон, за которым прячутся многие. Или же они убивают. Напоминаю, что сатана — это убийца. Он физически убивает людей, и он высылает дух смерти, чтобы убивать людей. Итак, если мы хотим подытожить все это одним словом, то это будет слово «беспокойный». Демонизированные люди обычно беспокойны. Человек, который может по-настоящему расслабиться и быть в мире, наверное, не нуждается в освобождении. А сейчас я был бы очень благодарен, если бы какой-то активный человек вытер доску, и мне не пришлось тратить на это время. Может, есть добровольцы? Ну и последнее, о чем мы поговорим, если бы у меня было больше времени, это сферы проживания. В притчах, 25 главе, 28 стихе сказано, в притчах сказано так, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Это сравнение внутреннего мира человека с городом. Когда у человека нет духовной защиты, тогда этот город открыт почти для всех злых духов. Возьмем, к примеру, наркомана. Он подходит под это описание. В его жизнь может прийти все, что угодно, потому что его стены разрушены. Но в городе есть много разных мест. Район, где живут богатые, район трущоб, район банков и коммерческой деятельности, местность для занятий спортом, а также различные этнические районы. Когда-то я жил в Чикаго, и там были польские кварталы, шведские, еврейские и так далее. Внутри нас есть город с различными районами, в которых живут свои характерные обитатели. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Я дам вам небольшой список этих районов. Я не профессиональный психолог, это взято из моего многолетнего опыта. Первая территория и самое главное — это эмоции и отношения. В скобках я напишу «банды», потому что есть целые банды демонов, и каждый из них открывает дверь для следующего. Если вы нашли одного, то нужно искать и других. Я считаю, что за каждой негативной эмоцией и отношением скрывается злой дух. Злость, страх, одиночество, самосожаление, зависть — это бесконечный список. Но тот факт, что вы испытываете гнев, не означает, что вы имеете демона гнева. Но если ваш гнев уже подходит под те глаголы, которые мы обсуждали, вы, возможно, имеете демона гнева. Есть определенный корень, из которого растут проблемы. И я думаю, что одним из главных корней всех проблем является отверженность. А отверженность ведет к целому букету — одиночество, страдания, жалость к себе, депрессия, отчаяние. Когда вы заходите так далеко, то у вас появляется только два выхода — смерть или самоубийство. Я не думаю, что кто-либо когда-либо совершал самоубийство без вмешательства злого духа. Это мое личное мнение. Доказать я этого не могу. Еще одна типичная проблема — это бунт, который ведет к обиде, ненависти, злости, насилию, и в результате получается типичный лидер банды и так далее. Номер два — это разум. Разум — это поле сражения. Характерные духи, которые влияют на разум, это сомнение, неверие, смятение, нерешительность, ну и в конце концов безумие. Я заметил, что люди, связанные с какими-то культами, почти всегда находятся в смятении. Депрессия может быть как эмоциональной, так и умственной. Следующая сфера — это язык. У языка есть много характерных демонов. Главное — это ложь. В Библии упоминается лживый дух. Бывают безудержные лжецы. Они даже не осознают, когда лгут. У меня был такой друг. Он был президентом ассоциации полноевангельских бизнесменов, и по своей природе он был торговцем. Он был хорошим христианином, прекрасным рассказчиком. Он мог сидеть у нас в гостиной и рассказывать историю. Его история становилась все интересней, но маловероятной. Моя голова начинала кипеть. Он действительно верит в то, что говорит, а я верю в то, что говорит он. Постепенно его история из естественной превращалась в сверхъестественную. Позже я узнал, как этот дух проник в его жизнь. Он был усыновлен богатой семьей, у которой не было своих детей. Все, что у них было, они вкладывали в него. Они хотели, чтобы он достиг всего. И он узнал, что, приходя домой с не очень хорошими оценками, родители были разочарованы. И когда он это понял, то решил, что оно того не стоит, и решил лгать о своих школьных успехах. С этого начался его путь лжи. В конце концов, он получил от этого свободу. Но это было таким откровением для меня. Такие подсознательные лжецы в большой опасности, потому что они даже не знают, что лгут. Они могут даже пройти тест на детекторе лжи. Так, что еще у нас? Еще два популярных в церкви демона — критицизм и сплетни. Как-то я проводил служение в церкви, и ко мне подошла женщина с демоном. Я сказал, «Ваша проблема — это критицизм». Дух критики, выйди вон из нее. Еще 4 человека, стоящие неподалеку, получили освобождение в то же самое время. Преувеличение. Демон, характерный для евангелистов. Далее, богохульство. Я был рабом богохульства, когда Господь спас меня. Я не мог ничего сказать без богохульства. Нечистая речь и так далее. Негативные разговоры. Номер 4 — это то, о чем очень редко говорят в церкви, и это секс. Из-за того, что об этом не говорят в церкви, люди с сексуальными проблемами обращаются к психологам. А психолог говорит: «Мадам, у вас проблема с чувством вины, и кроется она в вашей религии. Оставьте свою религию, и у вас больше не будет чувства вины». Конечно, не все так говорят. Я бы сказал, если вы 10 лет сидите в церкви и все еще чувствуете вину, то, наверное, вы ошиблись с выбором религии. Я бы на вашем месте выбрал другую религию, если ваша приносит вам только чувство вины. Я хотел бы кое-что сказать о сексе. Во-первых, секс — это хорошо, а не плохо, и это следует понимать. Бог создал мужчину и женщину сексуальными существами. И когда он проверил все, что он создал, то сказал, что это весьма хорошо. Сюда входит и секс. Одна из больших проблем церкви — мы не просто не говорим о сексе, мы его стыдимся, у нас предвзятые отношения, и это приводит к множеству проблем. Я бы сказал, что любая форма сексуального отклонения является демонической, без исключений. Мастурбация, прелюбодеяние, блуд, гомосексуализм, лесбиянство, трансгендерность и многие другие ужасные извращения, о которых мы не будем говорить. Я бы сказал, что все это носит демонический характер. Вам не нужно испытывать стыд, но вам нужно разобраться с этими проблемами. Номер 5 — это похоти. Мы могли внести секс сюда, но это настолько важная сфера, что я решил представить ее отдельно. Это извращенные желания и аппетиты. Я верю, что изначально все аппетиты были здоровыми, но из-за греха и демонов они были извращены и стали нездоровыми и разрушительными. В первом послании Иоанна сказано о похотях плоти и похоти очей. Некоторые демонические силы контролируют глаза. Некоторые мужчины просто не могут не смотреть на женщин. Они просто не могут иначе. Их глаза контролирует демон. Как я уже говорил, обжорство — это ясный пример извращенного аппетита. Однажды я встречал женщину, которая проехала в метель 140 километров, чтобы получить освобождение. Она была дочерью пастора церкви, и, как часто бывает, она взбунтовалась против своих родителей и религии, вышла замуж за неспасенного человека и стала очень несчастной. У нее было 3 детей. Она пришла и получила свободу от демона обжорства, и после этого сказала мне: «Теперь никто не может сказать мне, что это не по-настоящему. Это так же реально, как рождение ребенка. Я знаю, о чем говорю, потому что у меня их 3». Затем она рассказала мне, что была такой несдержанной в своем обжорстве, что забирала еду из тарелок своих детей и съедала ее, хотя знала, что они в ней нуждаются больше, чем она. Давайте поговорим о зависимости. Зависимость появляется из-за разочарования. Это лишь ветви на стволе разочарования. Если вы разбираетесь только с зависимостью, то так вы проблему не решите. Возьмем, к примеру, алкоголизм и обжорство. Одна женщина посещает епископальную церковь, ее муж проводит время с другими женщинами, а не с ней, не дает ей денег и так далее. Она расстраивается, ей нужно получить облегчение, она заходит в гостиную, подходит к бару и становится алкоголиком. Другая женщина из Ассамблеи Бога, ее муж ведет себя так же, но для этой женщины дорога к бару будет очень длинной. Куда же она идет? На кухню и открывает холодильник. Она становится пищеголиком. Разница минимальна. И в обоих случаях, чтобы помочь им, нужно разобраться с разочарованием, вызванным поведением их мужей. Номер 6 — это вся сфера оккультизма. Я напишу «культы», но это очень широкая сфера, и каждая ее часть является демонической. Даже те, что кажутся уважаемыми. Я бы не советовал вам заниматься йогой. Я сам занимался йогой. Я был практикующим йогом. И скажу вам, что не советую вам приближаться к йоге ближе, чем на 10 шагов. Вам не нужно полагаться на йогу, если вам нужна физическая помощь. Вам поможет Господь. Культы — это глубокая темная яма. Это одна из тех пещер, путь в которую заводит все дальше и дальше, но никогда не выводит наружу. Номер 7 — это все лжерелигии. Здесь у нас ислам, мормонство, свидетели Иеговы, буддизм, индуизм и в каком-то смысле даже иудаизм. Нет таких лжерелигий, за которыми не стоял бы демон. Сатана — это эксперт в вопросах религии. Это главная сфера его деятельности. А далее номер 8, и это вся ересь. Под ересью я имею в виду уход от христианской веры. Итак, ересь, запишем. Давайте на минуту откроем первое послание Тимофею, 4 главу. Тут записаны сильные слова. «Дух ясно говорит». «Дух» с большой буквы. Значит, это Святой Дух. «Дух ясно говорит о том, что в последние времена, это время, в которое мы живем, некоторые оставят веру». Какую веру? Христианскую. А почему? «Будут следовать духам лжи и учениям демонов». Сегодня это происходит повсюду. Далее он приводит примеры их ереси. Такие учения придут через лицемерие лжецов с совестью. Они запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданные Богом для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. Особенно на западном побережье США вы найдете сотни тысяч людей, о которых можно сказать то же самое. Став супердуховными, они решили не жениться, а если они женаты, то живут отдельно от своих супругов. Также их супердуховность определяется тем, что они едят. Я считаю, что есть нужно с мудростью, но я не превращаю это в религию. Как только это становится религиозным вопросом, вы уже на крючке у демона. И вы заметите, что люди, входящие в такие посты, не могут говорить ни о чем другом. Это еще одна отличительная черта демонической деятельности. С чего бы вы ни начали, все заканчивается едой. Не ешьте то, не ешьте это. Я тоже не ем какие-то вещи, но я не превращаю это в религию. Вы ведь хорошо понимаете, о чем мы говорим. Номер 9 — это наши физические тела. В Евангелиях есть этому множество примеров. Некоторые вещи определенно носят демонический характер. Не всегда, но довольно часто. Прежде всего, это эпилепсия. Я видел, как многие люди получали освобождение. Мы с женой 2 года назад были в штате Кентукки, и я был благословлен. Ко мне подошла женщина лет 40 с дочкой 18 лет. Она сказала: 10 лет назад вы помолились за меня, и я получила освобождение от духа эпилепсии. Вот моя дочь, у нее тоже есть проблема. Помолитесь за нее». Я очень рад этому свидетельству. Я помолился за ту девушку, и вне всяких сомнений она была освобождена. Я видел множество людей, освобожденных от эпилепсии, когда к ней относились как к злому духу. Когда ко мне на собрание подходит человек с такой проблемой, то я говорю: «Я считаю, что это злой дух, я готов изгнать его. Вы этого хотите? Вы к этому готовы?» потому что может развязаться борьба. Итак, на сегодня это все. Мы разобрали основные виды деятельности демонов и перечислили 9 глаголов. Это основные сферы, в которых я наблюдал их действия. Человек может быть полностью чист в сфере секса, но при этом находиться в лжерелигии. Или же у человека нет никаких духов в разуме, но зато множество проблем в эмоциях. Или же, предположим, человек полон ереси, но при этом идеально здоров. Так что этих сфер очень много. Итак, это конец первой сессии, и с Божьей помощью мы закончим эту тему на второй сессии, если Бог позволит.